пока все в офисе.
Да, я приветствую у нас в студии на Фонтанка офис генерального продюсера народной кинопремии «Жорж» Петра Зайцева и кинопродюсера Владислава Пастернака. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну мы в первую очередь собираемся, потому что стартовало голосование премии «Жорж», но у меня сразу просто вопрос по поводу новостей, которые вот здесь прозвучали. Вообще вот эта история любви Тимура и Амура, ведь это же прекрасный сюжет для фильма. Как вы считаете?
Я думаю, что экранизируют скоро.
В виде мультфильма.
Ну как, был же «Бэйб», там «Паутина Шарлотты», «Говорящие животные».
Ну это тоже частичная анимация в какой-то степени.
Но по сути, мы сейчас наблюдали сериал, друзья, с ноября месяца вот по, получается, февраль. Это реально многосерийная история, которую нам рассказывали.
В новостях потом в итоге говорят, расстались. Вы понимаете, расстались.
Бывает ли так, что сериал становится потом полнометражной лентой? Что нам подсказывает история кинематографа, Владислав?
По-разному. Есть сериалы, которые становятся полнометражными фильмами, есть наоборот, когда снимается успешная полнометражная картина, а потом на ее основе делается сериал.
А чаще сериал потом идет, а не сначала.
Но чаще, да.
И, как правило, все это не очень успешно и удачно получается.
У «Козла Тимура» и «Тигра Амура» есть шанс исправить эту ситуацию.
Но мне кажется, в этой истории интереснее не сама история взаимоотношений животных, а то, что вокруг происходит. Поэтому это скорее какая-то должна быть такая
сатира
по поводу СМИ, а не про животных.
И по поводу термина «тандем» тоже можно пошутить, но мы не будем.
Как дирекция зоопарка пытается их свести вместе, их помирить и так далее. Ну хорошо, переходим все-таки к нашей основной теме. Итак, уже теперь в новом 2016 году стартовала голосование. Голосование. Вот буквально когда 1 февраля.
Основной этап голосования начался. Да. Отборочный был еще в январе. По его результатам поделили пятерки номинантов.
Шорт-листы появились. Да. Давайте вот по этим шорт-листам пройдемся и в первую очередь расскажем пользователям, тем, которые не знают, что же такое народная кинопремия «Жорж».
Ну, «Жорж» — это первая и единственная на данный момент в России премия, вручающаяся по результатам народного голосования. То есть у нас есть там «Золотой орел», который вручают академики одной киноакадемии, есть «Ника», который вручают академики другой киноакадемии.
И когда практически вот. Все понятно. И
да,
так, даже
есть там премия критиков «Белый слон», вот, а есть «Жорж», который показывает народную любовь, то есть абсолютно непредвзятое, беспристрастное народное голосование, которое проходит в интернете, и с каждым годом количество голосующих у нас все больше и больше, уже превышает там, по итогам прошлого года больше 100 тысяч человек. То есть, ну, это максимально репрезентативная выборка среди именно людей, которые любят и смотрят кино.
Хорошо. Вот что касается шорт-листов, вот для вас есть какие-то сюрпризы из того, что в итоге представлено к основному голосованию?
Ну, для меня не то, что сюрприз, потому что мы эту тенденцию наблюдаем уже довольно давно, а то, что с каждым годом эти результаты становятся более адекватными там, с точки зрения именно людей, которые в кино разбираются. То есть, если, например, там, несколько лет назад у нас в шорт-листы там, зарубежной драмы года попадали «Сумерки», то есть такой чисто мейнстримный молодежный проект, который, в общем, ну, странно вообще видеть. Вот, то есть его бы никогда не было в номинациях там, премии, которые вручаются академиками.
Ну, естественно.
То постепенно мы сейчас наблюдаем, что зрительский интерес, он начинает совпадать с интересом людей, которые в кино понимают и,
профессионалов. А с чем это можно связать? Как вы думаете, это народ больше начинает читать, интересоваться или начинают более уже знающие люди голосовать?
Я не знаю, с чем это можно именно связать. Тут, мне кажется, это какая-то совокупность факторов. Но вот мы можем наблюдать, что у нас сейчас в номинации «Зарубежная драма года» присутствуют три фильма оскаровских прошлого года. Это «Игра в имитацию», «Вселенная Стивена Хокинга» и «Бёрдман». Там еще 3-4 года назад представить такую картину на «Жорже» было сложно. То есть, например, попадал в фильм «Король говорит», и он же выигрывал. Но он был скорее исключением из правил. Сейчас уже ситуация несколько другая.
А вот у меня сразу тогда вопрос к Владиславу, который вот так, как независимый кинопродюсер. Вот как продюсеры относятся к подобного рода премиям? Вообще это хорошо получить такую премию? Значит ли действительно, что народ признает фильм?
Конечно. Отношение самое положительное. Вообще индустрия любит и ценит премию «Жорж». Регулярно и прокатчики, и продюсеры присылают материалы свои для того, чтобы фильмы были достойным образом представлены. Когда проводится церемония, приезжают и актеры, и, опять же, продюсеры и представители прокатчиков как российского, так и зарубежного кино для того, чтобы свои картины адекватно представить, потому что, в общем-то, это, пожалуй, самая объективная премия, какая существует, и получить ее — большая честь. Даже номинироваться — большая честь, а получить — тем более.
Ну вот, потому что я почему такие вопросы задаю, особенно что касается зарубежных, да, номинантов. Естественно, у всех, ну да, конечно, они-то номинировали голливудских актеров, этим голливудским актерам вообще знать не знают про эту премию и ничего им не дадут. Но на самом-то деле, вот я вижу фотографии там Джонни Деппа, Роберт Дауни-младший, они получают реально вот эти матрешки.
Получают. Кристиан Бейл получал Джеймс Кэмерон за «Титаник». Ну, нет, не за «Титаник», за «Аватар». Так, конечно.
За «Аватар».
Когда он приезжал представлять «Титаник» в Москву, он получил, соответственно, ну, вот перевыпуск в 3D был, он получил свой приз за «Аватар». Получал легендарный голливудский продюсер Харви Вайнштейн как раз за фильм «Король говорит». Угу. Вот, понятно, что они не приезжают специально к нам, но при любой возможности мы эти призы передаем и фотографируем. Энди Серкис.
Как они реагируют на вот... пришедшую к ним,
ну,
из России.
С удивлением, далекой, конечно, в первую очередь, и с определенным юмором, но, тем не менее, понятно, что они это ценят. То есть, например, Джонни Деппу сначала мы там прислали 3 приза, через его друга передали, а спустя несколько лет он получил еще специальный приз, самый лучший, потому что он там несколько лет подряд побеждал в номинации «Зарубежный актер года». Uh-huh. И он сразу же вспомнил и сказал, что у него, да, эти матрешки стоят на видном месте. То есть, ну, как бы для них это тоже что-то значит, тем не менее. Потому что это народная любовь, а не там какие-то собрались несколько человек, решили, вот давайте мы наградим. Вот. Потому что мы здесь все-таки представляем именно российского зрителя на мировой арене, по большому счету.
Ну, что касается тогда вот номинантов именно из российского кино, насколько здесь вот все предсказуемо или, наоборот, неожиданные какие-то?
Ну, я бы не сказал, что здесь все предсказуемо, потому что, ну, понятно, что там экшен и драма у нас повторяются, там 3 фильма есть, которые представлены и как экшен, и как драма. Это военное кино, то, что у нас в России делают там лучше всего, умеют делать. Это «Азори здесь тихие», «Батальон»
«Битва за Севастополь».
А фильмы, ну, разного уровня, да, если там смотреть с точки зрения именно профессиональной, но, тем не менее, вот они до зрителя дошли, они активно рекламировались, люди их посмотрели, и понятно, что они в голосовании там в лидерах. Вот. Но при этом в комедиях картина довольно любопытная, потому что, например, попал фильм «Овечка Долли была злая и рано умерла», который и в прокате-то прошел не очень заметно. И вообще такое кино, ну, про него мало говорили.
Например. Да, оно и нельзя его комедией назвать.
Но, тем не менее, вот оно прошло в номинации «Комедия». Видимо, какая-то ностальгия по советскому прошлому сейчас в тренде, что называется.
Понятно. А что касается актерских работ, тут у нас, как всегда, одни и те же фигурируют. Ну, я имею в виду российские. Вот я смотрю, тут Данила Козловский, Константин Хабенский. То есть...
Ну, Козловский, Хабенский, Охлобыстин, Нагиев, да, это постоянные участники нашего голосования. Ну, сейчас пробрался Алексей Серебряков, но, очевидным образом, это работа.
Но это для более возрастной категории все-таки актер уже.
Вот. А с актрисами, например, гораздо более интересная ситуация. То есть у нас сейчас впервые попала Елена Лядова, Юлия Пересильд тоже была отмечена. Ну, там Хаматова, Ходченкова, они постоянно у нас.
Ну, вот тоже, да.
Это, как мы очень шутим, 3 Ха. Хабенский, Хаматова, Ходченкова, за которые голосуют постоянно и всегда. И, кстати, Хабенский и Ходченкова у нас получили специальные призы как актеры десятилетия. Вот у нас было 10 лет премии, сейчас у нас 12 лет. 2 года назад у нас отмечали десятилетие и проводили голосование, выявляли актеров десятилетия. То есть там могли участвовать все актеры, которые за 10 лет были номинированы на «Жорж». И вот из российских победили тогда Хабенский и Ходченкова.
А вы что скажете, Владислав? Как вообще вот вам нынешние шорт-листы? Вот как
актеров?
Независимый,
ну,
да,
очень бросается в глаза, на мой взгляд, то, что российская публика плохо отличает киноактеров и телеактеров. И всегда, как правило, в актерских номинациях российских представлены, в первую очередь, не столько кинозвезды, сколько телезвезды. И дело даже не в том, что они у нас в России, в принципе, часто пересекаются, а в том, что именно если человек засвечен, условно говоря, в ярком сериале ТНТ, например, то он, скорее всего, и будет номинирован в актерской категории российской.
Это ты про Лядову сейчас?
Ну, кстати, Лядова все-таки она номинировалась, я думаю, также по совокупности и за «Левиафан» в том числе. Хотя, конечно, ее как бы бенефис — это, в первую очередь, сериал «Измены». Я скорее про Охлобыстина и Нагиева, потому что очевидно, что Охлобыстин год за годом участвует в номинации, потому что сериал «Интерна», И также, я думаю, Нагиев все-таки в первую очередь благодаря физруку там появился.
Не столько благодаря самому лучшему дню.
Вот это, пожалуй, единственная как бы особенность, потому что все-таки, когда речь идет о актерах зарубежных, публика различает кино и телезвезд, и сериальные.
Ну, там еще и отдельные, да, номинации, телевидение, кино.
В общем, актеры сериалов редко попадают в категорию киноактеров. Вот. А вот что касается наших, то тут пересечение есть. И даже приходится с накрутками бороться, насколько я знаю, потому что телевизионных звезд часто форсят чрезмерно.
Это да, у нас сейчас есть очень много недовольных, ну как много, достаточное количество недовольных отзывов там, в наших сообществах, в социальных сетях. В основном от юных зрителей, которые голосуют там, за любимых актеров из любимых сериалов, и они прям вот очень агрессивно пишут, что вот, у вас все куплено, значит, все нечестно, мы больше голосовать никогда не будем. А когда, в общем, ну, пытаешься понять, о чем, собственно, речь, то, естественно, там понятно, что они пытаются накручивать голоса там, за актеров из сериалов, в первую очередь, канала СТС. Вот, ну, не будем называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Но, тем не менее, мы это всегда видим, и в этом году особенно активно пытаются накручивать голоса, там, пользуясь всякими сервисами, временных имейлов, например. То есть,
Но вы все это отслеживаете.
Мы это отслеживаем, естественно.
У вас есть технические возможности, чтобы все это пресечь.
У нас есть свои собственные алгоритмы, которые мы с каждым годом совершенствуем. То есть мы всегда говорим о том, что нам важен голос каждого человека, но при этом мы стараемся как бы сделать все, чтобы этот голос человека был один, да, а не то, что от одного человека там 30, 50, 100 голосов. Есть и такие попытки. Поэтому, да, как бы мы стараемся, чтобы все было максимально объективным и честным в этом смысле.
А вот у меня и такой вопрос интересует. Все-таки насколько наш зритель, да, вот когда голосует, например, за актерские номинации, насколько он действительно обращает внимание на актерскую игру? Насколько здесь она вообще играет роль? Или это все-таки действительно растиражированность того или иного лица и...
Мне кажется, все-таки здесь мы оцениваем не профессиональные, конечно, качества актеров, а народную любовь, тем более, что у нас актеры номинируются по совокупности ролей за год, а не за какую-то конкретную работу. Поэтому, да, в первую очередь, конечно, это те актеры, которых любят зрители. Но, с другой стороны, если бы они плохо играли, если бы они там, как-то себя не очень хорошо проявляли в работе, то за что бы их было и любить, собственно. Вот поэтому я думаю, что это как бы не главный фактор, но все равно имеет место профессиональный.
Меня как раз очень радует вот именно как-то вкус коллективного разума, потому что действительно очень достойные имена за достойные подборки ролей каждый год выдвигаются, и ну, приятно, что у публики такая рассудительность присутствует. То есть это не просто бездумное голосование за любимое медийное лицо.
А вот я вижу, что у вас есть номинация «Анимационный фильм года», да? А у нас просто не так давно был, вот два дня назад, Константин Бронзита в гостях, наш оскаровский номинант за короткометражный анимационный фильм. И он сказал о том, что вообще, по большому счету, вот каким-то крупным, да, структурам, как Министерство культуры, Фонду кино, там его, допустим, мультфильм вообще не нужен. Вот у вас даже нету тоже номинации короткометражные мультфильмы. Вот к ним вообще какое-то отношение, да? Они у нас не существуют в природе или народ их не знает? Вот как сделать так, чтобы...
Где их посмотреть-то? Их не показывают в кинотеатрах, их не выкладывают особо в интернет, их не показывают по телевизору. Это такая история, которая существует сама по себе. То есть короткометражки знают только внутри индустрии, по большому счету. Поэтому зритель, ну, даже если мы введем эту номинацию, голосовать в ней будут либо от балды, либо не будут вообще, потому что, ну, а за кого? Никто этого не видел, к сожалению. То есть это не там наша какая-то прихоть, но это вот объективные реалии. На самом деле, ни в одной народной вот премии, потому что есть же аналоги зарубежные, есть People's Choice Awards в Америке, там National Movie Awards в Британии, MTV Movie Awards, нигде нету номинаций за короткометражное кино. То есть есть номинации...
То есть и там все с этим плохо,
но,
никто
к сожалению,
там не смотрит.
Это удел профессионалов такое кино смотреть и оценивать.
Мне кажется, что вообще в одной весовой категории должны быть представлены номинанты, потому что, например, когда на том же «Золотом орле» одновременно представлен и полный метр, и короткометражки в рамках одной номинации анимационный фильм, это немного странно. Конечно, работа Бронзита, ну, ее профессионалы все практически видели на фестивалях, еще где-то мы не можем жить без космоса, и я думаю, что мы все болеем очень за него на Оскаре. Вот. Но у нас на Жорже все-таки представлены вещи, которые были в широком прокате. Потому что та же работа Бонзита, она даже когда появляется в интернете, ее оттуда стараются пока удалять, потому что ей необходимо еще пока на фестивалях быть представленной. А фестивали не принимают работы, выложенные в интернете.
Нет, ну сейчас-то уже можно. Вот он у нас был, он сказал, что это вообще очень давняя история, и кто-то, вот, видимо, по доброте душевной стал вот его письмо выкладывать в открытый доступ. И такое создалось впечатление, что это вообще... Он сейчас вдруг забил тревогу, что очень срочно надо.
У меня, собственно, вопрос возник да. нашим гостям. Вот, собственно, да, Константин Бронзит грустно рассказывал, что все это происходит не благодаря, а вопреки его присутствию в номинантах, да, на «Оскар». И отсутствие полной реакции со стороны, там, не знаю, профильных каких-то чиновников, которые могли бы поспособствовать нормальной прокачке этой истории. Без рекламы, как мы понимаем, такие вещи не делаются у них там. Это только в России такая ситуация? Или есть другие примеры, когда талантливые, успешные люди только благодаря таланту попадают в какие-то, да, прицелы вот этих вот акул киношного шоу-биза и остаются одни вообще, один на один, без поддержки и без помощи? Что опыт ваш подсказывает?
Мне кажется, что короткий метр — это во всем мире некоммерческая история, нужная в большей степени авторам, нежели, ну, как сказать, индустрия она нужна, но индустрия смотрит на короткие метры и приглашает уже авторов на коммерческие работы. Конечно, у Бронзита все хорошо, он делает и полнометражные фильмы на студии «Мельница», и рекламу, вот, но...
Нет, но тем не менее, просто вот обидно, да, человека второй раз номинируют на «Оскар», да. И никто ему там, ни из Министерства культуры, не звонит и не говорит, а может быть, нужно помочь там, ну не знаю, в Америке как-то начнем пиарить ваш фильм.
Ну так, а выгоды-то никакой никто с этого получить не может.
А, то есть всем только выгода нужна? То есть чисто, ну,
естественно,
вот,
это же бизнес.
А вот если
случае.
Получит «Оскар», так, ой, наш Бронзит,
то есть, если
мы
говорить
знали,
про...
мы верили.
Нет, если говорить просто про полный метр, то там есть определенный интерес, потому что если этот фильм пропиарить в очередной раз, то его можно там дороже продать на телевидении, можно там выпустить повторный прокат в кинотеатры, там можно еще каким-то образом денег заработать, там, или привлечь там денег еще под этого режиссера дальше, ну или в конце концов, если там у нас какие-то мастодонты пытаются номинироваться, как Никита Сергеевич, да, который прилетел в очередной раз, как фанера над Парижем, вот, то да,
зато
там,
орлы,
ну,
там у
есть
него
какой-то
интерес.
Ну, сам себе вручил золотого орла, мы его с этим поздравляем. Сам себя не похвалишь, никто уже не похвалит в этой стране его. Вот, но что касается короткометражек, то на них реально не заработаешь ничего, поэтому никому это не интересно, и Министерство культуры в том числе, которое... У нас Министерство культуры же не культурой занимается уже давно. Поэтому, увы и ах.
Понятно. Поэтому вы и делаете народную премию, которая никак не зависит ни от каких министерств, ни других ведомств.
Именно поэтому и делаем. Ну, кстати, что касается анимации, то это единственная номинация, которая у нас не разделена на российскую и зарубежную, в силу того, что отдельно выделять российскую полнометражную анимацию пока что, увы, невозможно. То есть там даже пятерки фильмов,
да,
не всегда можно наскрести.
Да, даже на шорт-лист не наберется.
Вот. Но, тем не менее, приятно, что там несколько лет подряд уже в шорт-листы все равно попадают российские картины. Сейчас вот, собственно, фильм студии «Мельница» «Три богатыря ход конем» соревнуются на равных с «Головоломкой» пиксаровской, например.
Да, с «Миньонами», тут «Монстры на каникулах». А по поводу номинаций, что касается сериалов, я так понимаю, что, наверное, вот прошедший 2015 год, он наиболее, да, для вот российской номинации был какой-то урожайный. То есть тут было из чего вообще выбирать.
Это правда, российские сериалы с каждым годом становятся лучше и лучше и выходят на новый уровень.
Это все, что можно сказать, Петр. Хорошо, Владислав.
Вот. Ну, это тот случай, когда количество, ну, переросло в качество, потому что, в общем, истории российских сериалов порядка 20 лет вообще, да, началось там когда-то с «Ментов», еще собранных Рогожкиным, и далее до сегодняшнего дня на всех каналах, в принципе, телесериалы практически вытеснили, и полнометражное кино, и любой другой вид контента, остались только, ну, телепередачи, да, и сериалы. И, значит, эта индустрия развивается... Развивается сценарное мастерство, в первую очередь, потому что сценарий, сериал — это, прежде всего, сценарий. Развивается вот, сериальное мастерство, сценарное мастерство в сериалах, развивается уже и производство, да, появились каналы, такие как ТНТ, которые просто производят полностью сами для себя блестяще всю линейку контента. Есть, конечно, каналы, которые заказывают на стороне. Вот, и я думаю, что вот благодаря вот этому большому, огромному количеству производимого продукта, стало возможно из чего выбирать, и, собственно говоря, вот результат мы видим.
Что?
Здесь у нас наступает замечательное время, называется середина часа. Но мы сделаем исключение, и прозвучит твой вопрос, конечно.
Нет, я просто тогда задам некую тему, которую после перерыва мы ее продолжим, потому что как раз в связи с сериалами захотелось затронуть с вами вот возникший, не знаю, пока это не переросший в какой-то серьезный конфликт, но тем не менее появление Netflix, да, который славится как раз в первую очередь сериалами, своим собственным контентом на территории России. Как это может повлиять на производителей наших отечественных сериалов? Это я задаю тему, которую мы разовьем, я так понимаю, после «Молнии».
После музыкальной паузы и «Молнии» мы говорим сегодня о кино, хорошем кино. Кстати, присоединяйтесь, пожалуйста, друзья, с вашими вопросами, не стесняйтесь.
Да, и можно уже сейчас ознакомиться со всеми шорт-листами и на сайте премии «Джордж» nationalmovieawards.ru начать голосовать. От вас все зависит.
Фонтанка офис. Молния.
Включимся ненадолго от кино. Молния в эфире Фонтанка офис. В Иркутске задержан фермер, который забросал здание областного правительства замороженным навозом, передает Флэш Сибири. Как отмечается, в результате в здании было разбито 5 окон. Инцидент произошел накануне, 2 февраля. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, сказал источник в правоохранительных органах города. В сообщении говорится, что в 2010 году этот же фермер расстрелял из ружья вывески правительства и ЗАГС собрания на этом здании. В Иркутске фермер забросал здание областного правительства навозом, сообщает нам портал «Газета.ру» со ссылкой на «Флэш Сибири».
Пока все в офисе.
Ну и мы продолжаем наш разговор о кино. Сегодняшние наши гости — это генеральный продюсер Народной кинопремии «Жорж» Петр Зайцев. И вот рядом со мной сидит независимый кинопродюсер Владислав Пастернак. Мы как-то так немножко в сторону ушли от темы «Жоржа», к которой мы обязательно еще вернемся. И перед «Молнией» затронули тему вот как раз сериалов, да, о том, что у нас замечательный всплеск, все хорошо, но... С января 2016 года к нам пришел Netflix. И уже появились статьи, да, и на «Коммерсанте», вот, и, по-моему, кто-то писал «Слон» еще, по поводу того, что наши производители, так скажем, контента уже телевизионного вдруг сразу забеспокоились. И как-то им появление Netflix показалось не очень нужным вообще нашей стране.
Ну, забеспокоились не только производители контента, но и граждане, которые так или иначе имеют отношение к онлайн-кинотеатрам российским, русскоязычным, скажем, потому что там есть кинотеатры, которые же не только на территории России действуют, потихоньку они выходят на СНГ, в Азию и так далее. Вот. А Netflix не пришел, Netflix просто дал доступ российским зрителям и начал собирать деньги с российских зрителей, что называется. Естественно, это вызвало недовольство. Но за вот этими выступлениями на тему того, что давайте мы сейчас...
Так а чем они недовольны?
Недовольны тем, что Netflix начнет перетягивать себе аудиторию.
Это бизнес.
Мы же в рынке находимся и в капитализме.
Это понятно. Но дело в том, что вот как бы мы варились в неком собственном соку, а сейчас пришел мировой лидер по... Это же даже не онлайн-кинотеатр, это целая как бы такая отдельная экосистема, да, которая не только показывает кино и сериалы, и производит его сами.
И очень хорошего качества. Вот.
И главная фишка Netflix в том, что он работает на любой платформе, да, то есть на любой операционной системе, на телевизорах, где угодно. И он дает очень хорошее качество. И это, на самом деле, главное его конкурентное преимущество, потому что некоторые свои сериалы уже производят даже в формате 4К и дают возможность смотреть сериалы и фильмы в формате 4К. То есть это больше, чем HD. Это, конечно, еще не получило там широкого распространения. Ну, как, к примеру, в кинотеатрах показывают фильмы в формате 4К. Вот. И теперь ты дома тоже можешь там, с помощью онлайн-кинотеатра посмотреть абсолютно в таком же качестве. То есть,
так а почему у наших-то не получается?
А наши никто этого не предоставляет. Вот я
скандалил глупый, но...
в Фейсбуке. Да потому что это нужно это вложить деньги, нужно вложить усилия какие-то в это дело. Нужно, в принципе, задуматься о том, что это кому-то нужно. Вот буквально на днях как бы я...
Ну, проще, мне кажется, конечно, притеснить Netflix и все.
В Фейсбуке писал. У нас есть, например, на канале СТС сейчас достаточное количество принципе, неплохих сериалов выходит. Угу. На прошлом году вышел «Лондонград», уже там несколько лет идет «Молодежка», сейчас вышел второй сезон «Выжить после». Это сериалы, которые, в принципе, как и то, что делает ТНТ, пытаются делать там киношного качества. А продюсер вот «Выжить после» мне тоже написал, что он, что они снимают это на профессиональные кинокамеры, они делают цветокоррекцию точно так же, как это делают в кино. Mm-hmm. Они делали премьерный показ нескольких серий в кинотеатре на большом экране, и, ну, к сожалению, я не видел, но догадываюсь, да, что это действительно очень круто выглядит. Что дальше происходит? Дальше это все попадает на канал.
Ну, канал, по телевизору этого не видно.
Канал показывает это, значит, в эфире. Там нет HD-вещания. У нас там в HD вещает там только Первый и Россия на сегодняшний день. Там СТС, конечно же, это там SD, и даже если у тебя огромный большой телевизор, то все равно ты видишь размытым, и оценить качество картинки ты не можешь. А дальше это попадает в их собственный онлайн-кинотеатр, на котором тоже нет возможности это посмотреть в нормальном качестве. У них есть кнопочка HD, ты ее нажимаешь, и у тебя все равно все размытое. Да, там, если это смотреть на экране там смартфона, может быть, это еще приемлемо туда-сюда. Но уже даже на экране компьютера это смотреть невозможно, а на телевизоре тем более. И вот те все усилия, труды, которые вложены были производителями, они вообще никак не могут быть оценены зрителем, потому что дальше это попадает в никуда. И, естественно, как бы вместо того, чтобы улучшать качество показа, контента, да, улучшить свои собственные онлайн-кинотеатры, заняться, наконец, тем, чтобы перевести вещание в формат HD, что делают наши товарищи? Они говорят, давайте будем притеснять Netflix, давайте пытаться, значит, его вводить в определенные рамки, там, запрещать им это, ограничивать их в том-то. То есть, по сути, вместо того, чтобы конкурировать на рынке, они пытаются бороться с конкурентами не всегда честным путем.
Ну, и прикрываются импортозамещением.
Потому что, когда они говорят о том, что давайте, значит, пусть Netflix работает в рамках законодательства, но это не задача топ-менеджеров медиакомпаний. Это пусть там государство, пусть налоговая служба этим занимается. Окей, там, естественно,
да, им подсказочки дают.
Естественно, как бы должны все работать по закону, но пусть как бы этим занимаются те, кто должен этим заниматься. Если ты топ-менеджер большой медиакомпании, ты занимайся своим продуктом, а не вмешивайся
в работу
других.
Меня насмешило очень одно из предложений, это потребовать от Netflix обязательную русификацию. То есть они борются с конкурентом. Значит, Netflix на сегодняшний день вещает только на английском языке и, соответственно, доступен в силу этого только тем, кто владеет английским языком, то есть очень небольшую часть аудитории.
Не и только на английском, и поэтому... там есть еще французский, испанский,
есть
не русский.
Языки, да, русского там языка нет. И вот они вот одно из требований, которое прозвучало, это потребовать от Netflix обязательной русификации. То есть какая же это будет борьба с конкурентами? Наоборот, они только еще сделают его более дружественным. Да, конечно, какие-то затраты от Netflix потребуются на русификацию контента.
А, то есть они думают, что не захотят
не
вкладывать в это деньги, чтобы русифицировать, и тогда Netflix потихоньку.
Да, это смешно, конечно, отомрет. Потому что Netflix на сегодняшний день, наверное, самый богатый VOD-сервис в мире. Они производят самый дорогой вообще в истории телесериал «Карточный домик»,
да,
по 100 миллионов долларов бюджет. Я думаю, что Netflix при необходимости справится с задачей субтитрирования своего контента.
Если они просто не откажутся от рынка как такового, они же могут это сделать и сказать, слушайте, у вас так сложно, ну у вас
я
вообще...
Думаю, что...
Насколько для них это вообще хороший рынок, нужный? Насколько сейчас вообще вот платежеспособность наших зрителей позволяет оплачивать, например,
вот это,
подписку?
Вот это хороший вопрос, потому что, к сожалению, в связи с вот этими всеми изменениями курса валют... Сейчас подписка на Netflix для российского зрителя стоит недешево, прямо скажем.
Ну да, там, по-моему, от 700 примерно рублей там, до 900.
Но с другой стороны, что такое там 700 рублей в месяц? Это там 2-3 билета в кино. Если ты ходишь в кино с семьей, то за один раз ты тратишь те же самые 700-900 рублей в месяц. А если ты купишь подписку на Netflix, ты сможешь смотреть на нескольких устройствах всей той же семьей каждый вечер кино и сериалы в отличном качестве. То есть, в принципе, вот если...
И заодно подтягиваешь английский язык.
Ну да, ну и ты дождешься субтитров, сможешь вообще смотреть, и там звук тоже будет русский. Я уверен, что это вопрос там реально ближайших полугода-года, чтобы там большая часть контента была русифицирована. Вот, то есть, по сути, на самом деле, как бы это кажется, что это дорого, а если ты начинаешь считать там деньги в семейном бюджете, ну окей, ты не сходишь один раз в кино в месяц, но зато ты посмотришь там 30 фильмов каждый вечер.
А вот вы знаете, Петр, сейчас вам тут начнут уже протестовать представители кинотеатров, скажут, так, вы предлагаете уже и в кино не ходить, а сидеть дома и этот зарубежный наш Netflix смотреть.
Представители кинотеатров не протестуют же против отечественных, да,
каких-то. уж видит, какого качества там все, понимаете, и это им точно не грозит в ближайшее время.
Но нет, на самом деле, конечно, это я утрирую, потому что опыт просмотра кино в кинотеатре все равно ничто не заменит, и люди в кино будут ходить. Но если как бы, именно вот рассматривать стоимость, да, всей истории, то, в принципе, да, там подписка на Netflix — это выгоднее, чем купить билет в кино на сегодняшний день.
А как же будет тогда жить ваша премия? Только будут голосовать за телевизионный контент? Народ перестанет смотреть.
Так нет, но в Netflix же не только телевизионный контент, там
нет,
же
но
кино
он все равно его
количество.
Не будет воспринимать именно как вот кино. Ведь все-таки есть фильмы, которые сняты вот именно для того, чтобы его смотреть на большом экране.
Знаете, я не думаю, что сервисы домашнего просмотра могут победить каким-то образом кинотеатры. Вот с пиратством надо бороться, а легальные вот эти сервисы, они как-то найдут, я думаю, баланс. И любой нормальный человек понимает, что поход в кино — это праздник, и он в кино идет смотреть не просто на большом экране. Большой экран можно дома поставить, но вопрос угла обзора, вопрос акустики кинотеатральной и так далее — это то, чего дома, кто бы что ни говорил, добиться невозможно. Mm-hmm. Поэтому, конечно, люди охотно ходят в кинотеатры, ну, в той же Америке, где, в общем, достаточно развита эта индустрия, да, никак кинотеатральный бизнес не пострадал. А вот с чем нужно бороться, и что на месте вот этих всех возмутившихся, значит, граждан следовало бы сделать, это, конечно, борьба с пиратством.
Что имеется в виду вот, в вашем понимании?
Ну, вот,
Моя позиция.
Да, ну, кто его закрыл? У них аудитория там упала на несколько процентов, ну, может, на 10%. Потому что пока они его закрывали, все уже научились
так,
обходить.
А вы новость читали, что они хотят просто домен уже запретить?
Ну, один раз был же торрент.ру, его запретили, появился рутрекер.
У Pirate Bay отнимали домен, ничего не случилось, он открылся на другом домене. Это как здесь вот...
Это же интернет. Ты сегодня запретишь один домен, завтра появится другой, послезавтра все уже будут знать, что он там. Но это глупость вопиющая, на самом деле. Здесь бороться с пиратством нужно другими способами. Нужно предоставлять альтернативу достойную. Потому что вот что у нас было, например, с рынком DVD? Почему у нас очень популярны были пиратские диски? Не только потому, что они были дешевые, потому что когда ты покупал пиратский DVD, у тебя там был английский звук, русский звук, такие субтитры, сякие субтитры, потому что пираты заботились о качестве. Когда ты покупал лицензионный DVD...
Какие хорошие пираты.
Ну, им это ничего не стоило, конечно. Мы не обеляем в данном случае пиратов.
Нет, но я к тому, что они понимали, чем они могут завлечь еще аудиторию. Потому что даже те люди... Ну, цена... Вот у нас выкидывали там... Боролись с пиратством, выкидывали в больших гипермаркетах, значит, дешевые DVD, там, которые стоили вообще там, по 50 рублей. Только на этих DVD качество картинки было не всегда хорошее, потому что они выпускались там буквально через там, 2-3 недели после проката кинотеатра и использовали не профессиональный трансфер из-за рубежа, а сами с пленки перегоняли. Угу. Это во-первых. Во-вторых, там был только русский звук. Ну, зачем мне это нужно, если я могу пойти в соседнем ларьке купить за 100 рублей диск, где будет английский звук, хорошая картинка и так далее. То же самое сейчас происходит с онлайном, потому что есть там пиратские трекеры, да, где ты можешь скачать там, с десятком переводов там, с разными субтитрами, с оригинальным звуком в идеальном качестве кино. И есть у тебя онлайн-сервисы, где у тебя даже нет HD-качества, у тебя нет возможности посмотреть с субтитрами и прочее. Вот есть примеры, когда правильно поступают товарищи. Вот есть, например, сервис Амедиатека, да, первый такой крупный действительно сервис, в котором можно смотреть сериалы в России. Там есть тот же самый «Карточный домик», там есть «Игра престолов» и так далее. Они правильно пошли, они сразу начали предлагать возможность просмотра с субтитрами, с оригинальным звуком, в HD-качестве.
И одновременно с американской премьерой.
И одновременно с американской премьерой. То есть они озвучивают, там, успевают в день в день. Да, это, конечно, требует определенных затрат, но это и окупается. Да, подписка на медиатеку тоже стоит там недешево. Но при этом там те люди, которые до этого качали, они пошли и начали смотреть на медиатеке. А если мы говорим про наш контент, про те же самые сериалы, каналы СТС, я их нигде не могу найти в хорошем качестве. Смотреть их в том убогом качестве, которое они предлагают на своем сайте вот онлайн-кинотеатре, просто невозможно. Я открыл, посмотрел 10 минут, я закрыл, потому что у меня просто глаза вытекают.
Ну, пока не все вытекли, слава богу, вот. Вы к нам пришли с глазами.
Я считаю, что, как бы, да, хотите бороться с Netflix, то есть видите в нем конкурента, делайте сервисы, которые смогут с ним конкурировать, которые предложат то же самое качество, еще и с переводом, и раньше, чем Netflix. Окей, молодцы, тогда вы получите свою аудиторию.
Ну, не могут, не могут. Да,
друзья, скажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что в истории с рутрекером так получилось, что с точки зрения правообладателей получилось все хуже, чем было до.
Именно так. Совершенно так верно. И получилось. Потому что до того, как вся эта история случилась, Рутрекер сотрудничал с правообладателями, и там, любой кинопрокатчик имел возможность получить у себя там какой-то аккаунт и блокировать все раздачи фильмов, которые идут в прокате. После того, как на Рутрекер все ополчились и запретили в России, они послали всех правообладателей к чертовой матери и сказали, что теперь мы будем выкладывать все, что угодно. Раз вы против нас, зачем нам с вами сотрудничать? И на следующий же день все фильмы, которые идут в прокате, оказались на Рутрекере.
Да, сейчас но там тогда... в топе «Выживший», там «Восьмерка».
Тогда возникает вопрос, опять же, возвращаясь к тому же Netflix, как его можно законодательно ограничить? Я вот не очень понимаю, если есть пути обхода любых блокировок в интернете, о чем они в принципе говорят?
Но ты они говорят понять? О том, что сейчас Netflix пришел условно в Россию, российские пользователи могут оплачивать его услуги, соответственно, Netflix не платит никаких налогов в России, хотя по идее он работает на территории Российской Федерации, предоставить услуги здесь.
За деньги здесь.
И, соответственно, первые предложения, которые поступили, что давайте, значит, пока они здесь не зарегистрируют юрлицо, пока, значит, со всех этих оплат не будут поступать налоги, зачем будем разрешать им тут работать? В принципе, логика в этом есть. Но, опять же, я говорю, что это должны выступать с этими инициативами не топ-менеджеры конкурирующих компаний.
Если ты покупаешь диск по почте на каком-нибудь Амазоне, ты же никаких налогов не платится, правильно, с этого? Ты купил за границей товар.
А скоро будут.
У нас же пытаются ограничить покупки из-за рубежа всячески. Это все из той же серии.
Вопрос. Есть ли в России сервисы, аналогичные Netflix на сегодня?
Отметили.
Медиатека, в принципе, приближается.
С такой же библиотекой, конечно, ничего нету, потому что в Netflix огромное количество контента. Но, в принципе, есть Амедиатека.
И Веру.
Есть Иви.ру, который самый крупный на сегодняшний день сервис. Есть, открылся, например, сервис Первого канала, свой собственный, куда они выкладывают контент, который идет на Первом канале, и в том числе там, например, появилась сразу же серия «Шерлока» рождественская, потому что права у Первого канала. Угу. Там у них все тоже хорошо и с качеством, в принципе, сопоставимый по качеству показа с Амедиатеком, там только русскоязычный контент и вот какие-то уникальные вещи типа «Шерлока», и без английского звука. Там только русский.
Опять же, да.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас в России конкуренция между этими ресурсами и так называемыми ОТТ-сервисами российских операторов связи?
Это что?
ОТТ? Это вопрос, который нам задают. Вы уже об этом сказали, нам уже, собственно, пишут. Да. Все. Вопрос снят.
У меня такой вопрос. Вот появилась информация сегодня, что российские букмекеры уменьшили коэффициент ставок на Леонардо Ди Каприо, потому что считают, что он больше всех имеет шансы выиграть. Он фаворит за «Оскар». То есть если кто-то хочет деньги поставить на Ди Каприо, то выиграет не так много, потому что и так всем все понятно. А вы как считаете?
Мне кажется, что шансы у него действительно достаточно велики, но, честно сказать, для меня лично... Я бы сказал так, я, конечно, болею за него, действительно выживший в этой оскаровской гонке, вот лично для меня фаворит, но для меня все они уже победители. Честно сказать, независимо от того, кто бы ни победил, там, будь то выживший, будь то Безумный Макс, будь то Игра на понижение, я буду рад за любого победителя.
Девушка из Дании.
Кстати говоря, очень достойная актерская работа, сильнейшая. Я еще в Венеции видел и был впечатлен очень сильно Редмейном, конечно. Великолепная работа. Так что, в общем, кстати, запросто может второй раз получить, второй раз подряд Редмейн. То есть шансы достаточно велики.
Я лично буду болеть за Майкла Фассбендера и за роль Стива Джобса. Да. То есть я считаю, что эта работа более выдающаяся, чем то, что Ди Каприо сделал выжившим. Ди Каприо величайший актер нашего времени, вне сомнения. Но я думаю, что там он с «Оскаром» может еще подождать. А вот то, что сделал Фассбендер в «Джобсе», это уникальная
вещь. Фассбендер не может подождать «Оскар».
Мне кажется, Фассбендер был еще со времен «Стыда» хорош очень.
Да.
И, в общем-то, он давно тоже заслуживает этой награды. Хорошо, все-таки у нас не так много уже времени осталось. Как-то быстро очень час пролетел. Возвращаемся к «Жоржу». Напоминаем нашим пользователям, народная кинопремия «Жорж» 1 февраля стартовало голосование на сайте nationalmovieawards.ru. Можно проголосовать. Сколько всего, получается, номинаций?
19.
19 номинаций. И вот здесь есть очень очень такие чудесные, как мне нравятся, да, российские герои года и российский злодей года, и есть зарубежный герой года и зарубежный злодей года. Но это тоже по, по-моему, аналогии, да, с MTV, по-моему,
это
Awards.
Это скорее по аналогии с MTV Movie Awards, да, мы несколько лет уже ввели вот такие забавные номинации, потому что, опять же, ну, вот мы уже говорили, что сложно оценивать там именно актерскую профессиональную работу, да, поэтому, когда мы говорим про актеров, они скорее получают там, за народную любовь, там, за работу всей своей карьеры, так или иначе, то в героях мы все-таки акцентируем внимание на конкретных персонажах, которые так или иначе запомнились зрителям. И мне кажется, это довольно интересно всегда.
Ну, вот, в общем, на сайте National Movie Awards вы можете посмотреть, кого считают. Там, кстати, смотри, есть Андрей Нелюбин. Не Николай Нелюбин, а Андрей Нелюбин. Один из номинантов на российский злодей года. Смотрите, кто представлен. Да,
у нас еще есть адрес сайта народнаякинопремия.рф русскими буквами.
Русскими буквами, отлично. И там то же самое. Все,
это все то же самое. На самом деле, в любом поисковике «Народная кинопремия» или там «Премия Жорж»
всегда нас найдете. Там даже вот в Яндексе просто заводишь «Жорж», и выдают не «Жорж Санта», а в первую очередь национальную, народную кинопремию. Так что, как здесь написано, да, основной этап завершается 20 марта. И после этого происходит что? Подсчет голосов. У вас какая-то есть особая компания, которая тайно подсчитывает, чтобы никого из вас не заподозрили?
Нет, компания — это, собственно, мы с президентом премии Ольгой Белик, только мы имеем доступ к результатам голосования, сами подсчитываем.
А кто следит за вами, что вы не влияете?
За нами никто не следит, но вот нам доверяют, я надеюсь. Ну, то есть индустрия нам доверяет, и мы пока никого к этому подпускать не готовы, потому что это, ну, наша собственная ответственность.
Это вот главный исходный код этой программы.
Ну, который... главный исходный код вообще мной лично был написан, и он совершенствуется каждый год. То есть, как бы, это реально очень закрытая история, которой доступа никто не имеет. И мы считаем, что это правильно. То есть, возможно, там в будущем какой-нибудь наблюдательный совет учредим и так далее, но пока особой необходимости.
То есть они
нет.
будут сидеть, просто наблюдать, как, ну, вы чтобы, с Ольгой чтобы, так же сидите, да, и подсчитываете.
Вопрос скорее в том, что дальше произойдет с вручением призов, потому что в связи с финансовым кризисом в прошлом году у нас церемония была отменена. В этом году пока не ясно, потому что, как бы, со спонсорами у нас снова большие трудности, спонсоров нет.
А как
нет.
же краудфандинг? Народ, который голосует, почему он не помогает?
Устроить краудфандинг 2 года назад, ничего из этого не получилось. Потому что люди не очень понимают, за что они дают деньги. То есть, если люди дают деньги там на съемки какого-нибудь кино или мультфильма, понятно, получается какой-то продукт, который они потом могут посмотреть. Как только мы пытаемся собирать деньги на проведение церемонии награждения, все говорят: да ладно, вот вы хотите типа денег, чтобы там потусить со звездами.
Нет, но там тоже же может быть какие-то бонусы тем, кто пожертвовал.
Мы вводили эти разные бонусы
на церемонии.
Но 2 года назад это никак не работало. Мы, в общем, разочаровались.
Фото с фотографией Роберта Дауни-младшего.
Мы же не можем продавать фото с фотографией Роберта Дауни-младшего. Мы же не Роберт Дауни-младший. Вот. И даже с нашими звездами мы не можем обещать подобных вещей. А то, что мы реально можем обещать, людям не очень интересно. Поэтому вот пока что эта идея заглохла, и у нас нет уверенности, что стоит пробовать еще раз. А что касается поиска спонсоров, да, конечно, мы этим занимаемся по мере сил, но в связи вот со всеми финансовыми кризисными ситуациями у нас в стране и в мире это довольно сложно. Потому что не очень понимают люди там свою выгоду в этой всей истории. То есть вот сейчас у нас есть там партнер, но не коммерческий партнер, но чисто информационный партнер. Это как раз вот онлайн-кинотеатр «Иви». У нас там ссылочки на просмотр всех фильмов есть.
Вижу.
Соответственно, они нас тоже поддерживают рекламой. Вот. Но что касается каких-то финансовых историй, пока этого не происходит. Даже производство призов — это довольно дорогая история.
Ну да, я вижу, они красивые, такие красивые матрешки.
Масштабные призы, которые там красное дерево, хрусталь, бронза, лазерная гравировка, целая такая вот конструкция.
Хорошо.
Ну, посмотрим. Мы в любом случае постараемся наградить всех победителей, так или иначе никого мы не обидим. Но вот как это будет происходить, в какой форме, это станет ясно ближе к делу.
Ну, значит, тогда ориентировочно будем с вами встречаться где-то, да,
в апреле,
когда должны быть известны уже победители 2015 года Народной кинопремии «Жорж». Спасибо большое. С нами были Петр Зайцев, Владислав Пастернак.
Спасибо.
Всем нам удачи и на «Оскаре», и на «Жорже» тоже. Спасибо.
Спасибо.